1443-1445 годы. Новгород, волнуемый внутри, угрожаемый извне, не имел ни твердого правления, ни ясной политической системы. В 1442 году народ без всякого доказательства, обвиняя многих людей в зажигательстве, жег их на кострах, топил в Волхове, побивал каменьем. Худые урожаи и десятилетняя дороговизна приводили граждан в отчаяние. «Вопль и стенание», — говорит летописец, — раздавались на площадях и на улицах. Бедные шатались, как тени, падали, умирали, дети пред родителями, отцы и матери пред детьми. Одни бежали от голода в Литву или в землю немецкую, или в Псков. Другие из хлеба шли в рабство купцам магометанской и жидовской веры. Не было правды ни в судах, ни в ограде. Восстали ябедники, лжесвидетели, грабители. Наши старейшины утратили честь свою, и мы сделались поруганием для соседов. К сим народным бедствиям присоединились внешние опасности. Слабая держава может существовать только союзом с сильными. Ослепленный Новгород досаждал всем и не имел друзей. Один из князей Суздальских, Василий Юрьевич, внук Кирдяпин и наследственный враг Москвы, был ласково принят новгородцами и начальствовал у них в яме. К неудовольствию же великого князя они вызвали из Литвы внука Ольгердова Иоанна Владимировича и дали ему свои пригороды в угодность Казимиру. Между тем не угодили и последнему. Казимир хотел, чтобы они взяли от него наместников в свою столицу и явно отложились от Василия Васильевича, говоря: «Для вас единственно, я не заключил с ним мира. Поддайтесь мне, и вы будете со всех сторон безопасны». Новгородцы, еще не расположенные изменить русскому отечеству, посмеялись над властолюбием Казимира, отпустили Иоанна в Литву и вторично приняли к себе Лугвениева сына Юрия, бывшего в Москве. Тщетно псковитяне искали их дружбы и давали им пример благоразумия, стараясь быть в тесной связи с Москвою, которая долженствовала рано или поздно спасти северо-западную Россию от хищности иноплеменников. Князья, иногда российские, иногда литовские, начальствовали в Пскове, но всегда именем великого князя, с его согласия, и присягали в верности сперва ему, а потом народу. Следуя иным правилам, новгородцы видели в гражданах сей области уже не братьев, а слуг московских и своих совместников в выгодах немецкой торговли. Те и другие воевали, мирились, заключали договоры, особенно с державами иноземными, не думая о благе общем. Новгородцы в 1442 году взяли всех немецких купцов под стражу. Псковитяне дружелюбно торговали с Ганзой. В шведской Финляндии властвовал тогда государственный маршал Карл Кнутсен, получив ее в удел от Верховного Совета и короля. Он жил в Выборге и, стараясь ничем не оскорблять новгородцев, злобился на псковитян, которые повесили несколько чухонцев за воровство в земле своей. Мстил им, без объявления войны брал людей в плен и требовал окупа. В 1443 году магистр Ливонского ордена Финке фон Оберберген возобновил мир с областью Псковскую на 10 лет и был неприятелем новгородцев. Сжег предместье Ямы и велел сказать им как бы в насмешку, что не он, а герцог Клевский из Заморья воюет Россию. Так сказано в нашей летописи. Бумаги немецкого ордена, хранящиеся в древнем Кёнигсбергском архиве, объясняют для нас сей предлог войны с ее достопамятными обстоятельствами. Еще в 1438 году великий магистр немецкий писал к новгородскому князю Юрию, чтобы он благосклонно принял юного принца Клевского Эбергарда, едущего в Палестину через Россию, и доставил ему все способы для пути безопасного. Но Эбергард возвратился в Ригу с жалобами на претерпенные им в новгородской земле оскорбления. Рыцари за него вступились и собрали войско, которое будто бы само собою, без их ведома, начало неприятельские действия. Финке уверял, что орден желает единственно удовлетворения за обиду принца Клевского и за многие другие, сделанные немцам беспокойными, наглыми россиянами, любящими отнимать чужое и жаловаться. Великий герцог литовский Казимир был между ими посредником, величаясь именем государя новгородцев, единственно потому, что они со времен Гедиминовых принимали к себе литовских князей в областные начальники. Но Финке, благосклонно встретив Казимировых послов, не устыдился взять под стражу новгородского, даже ограбил его и выслал нагого из Ливонии. Раздраженные новгородцы опустошили ливонские селения за Наровою. Немцы землю Водскую, берега Ижоры и Невы, опять приступили к Яме и хотели пушками разрушить ее стены, но через 5 дней сняли осаду. Немецкие летописцы прибавляют, что россияне заманили магистра в какое-то ущелье и побили у него множество воинов. Что он, желая отмстить им новым впадением в их пределы, возвратился с новою неудачей и стыдом. Несмотря на то, гордый Финки вторично отвергнул мирные предложения новгородцев, сказав их послам в Риге, что не заключит мира, если они не уступят ему всей реки Нарвы с островом. Доселе, действовав только собственными силами, ливонцы предприяли, наконец, вооружить на россиян знатную часть Европы посредством великого магистра прусского, бывшего в тесной связи с Римом и с государями северными. Хотели уже не грабежа, не маловажных сшибок, но решительного удара. В 1447 году орден заключил договор с королем Дании, Норвегии и Швеции Христофором, чтобы совокупными силами воевать землю новгородскую. Немцам взять Копорье и Нейшлот, шведам Орехов, Ландскрону и прочее. Великий магистр прусский убеждал папу содействовать молитвою и деньгами к усмирению неверных россиян. Писал к императору, к курфирстам и вызывал из Германии всех православных витязей служить Богу и его матери, казнить отступников злочестивых на берегах Волхова, писал также ко всем городам ганзейским, к Любеку, Висмару, Ростоку, Грейфсвальдену, чтобы они запретили купцам своим возить хлеб в Новгород. Вооруженные ливонские суда заняли Неву и брали в добычу всякий нагруженный съестными припасами корабль, идущий в Ладожское озеро, не исключая ни союзных шведских, ни прусских. Войско немецкого ордена отправилось морем из Данцига и сухим путем из Мемеля к Нарве. Пехота, конница и пушкари с рыцарем Генрихом, искусным в употреблении огнестрельного снаряда. В Бранденбурге, Эльбинге, Кёнигсберге и во всех городах прусских народ торжественно молился о счастливом успехе христианского оружия против язычников, контрапаганс, новгородских, и союзников их, москвитян, волохов и татар. Латинские обедни и церковные ходы долженствовали склонить небо к совершенному истреблению сей российской народной державы, более именем, нежели силами великой, опустошенной тогда голодом и болезнями. Какие были следствия мер столь важных и грозных? В наших летописях сказано единственно, что ливонские рыцари, король шведский и прусский, то есть великий магистр немецкого ордена, в 1448 году, имев битву с новгородцами на берегах Нарвы, ушли назад. А двиняне, близ Неноксы, разбили шведов, которые приходили туда морем из Лапландии. Ни татары, ни волохи, ни москвитяне не помогали Новгороду. «Я даю ему князей, но без войска», — писал Казимир к немцам. В бумагах орденских упоминается только о каком-то знаменитом человеке, который в 1447 году ехал из Моравии с 600 всадников на помощь к новгородскому князю Юрию, сыну Лугвениеву. В сие время новгородцы имели еще 2 неприятелей. Князь Борис Тверской безжалостно грабил их землю, и народ югорский, угнетаемый ими, объявил себя независимым. Воеводы Двинские, Василий Шинкурский и Михайло Яковлев пришли к ним с 3000 воинов. Жители употребили хитрость. «Дайте нам время собрать дань», — говорили они. «Сделав расчет между собою, мы покажем вам урочище и станы». Но, усыпив россиян обещаниями и ласками, побили их на голову. Новгородцы оружием усмирили сих бунтующих данников, а князя Тверского старались усовестить словами дружелюбными. Заключили, наконец, союз с добрыми псковитянами и перемирие с немцами на 25 лет.